Глава 15. Дело налаживается. Пока Мига носился по городу, устраивая рекламные дела общества, Жулия пропадал у себя в магазине, торгуя разнокалиберными товарами, и в контору наведывался редко. Постепенно он разуверился в успехе начатого дела и не хотел терять доходов, которые приносила ему торговля. В конторе постоянно находились лишь Незнайка и Козлик. На первых порах Незнайка чинно сидел за столом в ожидании покупателей акций. Перед ним лежали толстая тетрадь в твердом картонном переплете и автоматическое перо. На тетради было написано красивыми буквами: «Приходорасходная книга». Один из ящиков стола был доверху набит приготовленными для продажи акциями. Другой ящик предназначался для денег, вырученных от продажи. Пока этот ящик был пуст, и чем дальше шли дни, тем меньше оставалось надежды, что когда-нибудь в нем появятся деньги. Козлик тоже вначале исправно дежурил в коридоре у двери, но, видя, что покупатели не являются, переселился в контору. И они с Незнайкой по целым дням играли в плюсики-нолики, сидя на мягком диване, и вели разные разговоры. От нечего делать, Незнайка часто смотрел на висевшую на стене картину с непонятными кривульками и загогулинками, и все силился понять, что же на ней нарисовано.
«Ты, братец, лучше на эту картину не смотри»,
— говорил ему Козлик.
«Не ломай зря голову. Тут все равно ничего понять нельзя. У нас все художники так рисуют, потому что богачи только такие картины и покупают. Один намалюет вот эти загогулинки, другой изобразит какие-то непонятные закорючечки, третий вовсе нальет жидкой краски в лохань. И хватит ею посреди холста так, что получится какое-то несуразное и бессмысленное пятно. Ты на это пятно смотришь и ничего не можешь понять. Просто мерзость какая-то, тьфу! А вот богачи смотрят, да еще похваливают. Нам говорят, и не нужно, чтобы картина была понятная. Мы вовсе не хотим, чтобы какой-то там художник чему-то там нас учил. Богатый и без художника все понимает. А бедняку и не нужно ничего понимать. На то он и бедняк, чтобы ничего не понимать и в темноте жить. Эх, видишь, как рассуждают. Я таких рассуждений вдоволь наслушался, когда работал у мыльного фабриканта. Есть и такой мыльный фабрикант Грязинг. Только я у него не на фабрике работал, а в доме. Ну, этим, истопником был. Ну, братец, нагляделся я, как богачи-то живут. Домище у него огромный. Комнат, видимо-невидимо. Одних печей вон приходилось 25 штук топить, не считая каминов. А парового отопления господин Грязинг не хотел у себя заводить. С каминами, говорит, вид роскошнее. Автомобилей у него было штук, ну, 10, а костюмов хоть пруд пруди. Как соберется в гости ехать, так часа два думает там, какой костюм надеть. Ну, честное слово, не вру. Слуг у него, ой, не перечесть. Один слуга обед варит. Другой на стол подает, третий посуду моет, четвертый ковры пылесосит, шоферов 5 штук этих, пока вот один господина Грязенко на автомобиле катает, остальные 4 в прихожей в шахматы там дуются. Утром, как только Грязенко проснется, сейчас же в электрический звонок звонить, чтобы ему несли одеваться. Принесут ему, значит, одежду, начнут одевать, а он только руки подставляет да ноги протягивает. Потом посадят его перед зеркалом, начнут причесывать, там намажут нос вазелином, ну, чтоб хороший цвет был. А он сидит да глазами хлопает, всего-то и дела-то. Ну, проголодается он, так вот, перед зеркалом сидя. Ну и завтракать. Часа 2 за столом сидит. Так вот, вот, правда, ни с этим ни с места. А потом поваляется на диване. И в эти, в гости едет или на автомобиле там катается. Вечером наедут к нему там приятели, приятельницы всякие. Заведут музыку, танцы. Ну, разгуляются так, что поломают всю мебель, разобьют рояль, ну и разъедутся по домам. А потом вспоминают, вот, говорят, хорошо повеселились.
Тю, так а зачем же мебель-то ломать? Удивился Незнайка.
Ну, у них там так полагается. Не знают, чем занять себя от безделья, ну и давай, значит, мебель ломать. Ой, так и в приглашениях пишут, просим пожаловать к нам на Журфикс. Будут разломаны 12 кресел, 4 дивана плюшевых, значит, 2 рояля, раздвижной стол и разбиты все окна. А, и сбор гостей в 6 часов вечера. Просьба прибыть без опоздания.
Ну, а потом что же они без мебели сидят?
Тю, чудак, они же новые купят.
Угу, даром только деньги тратят, проворчал Незнайка. Лучше бедным отдали бы.
Угу, дожидайся. Бедным отдавать они не любят, это неинтересно.
Ну и что же этот Грязинг? Только и делал, что на диване валялся, да мебель ломал, спросил Незнайка. А когда же он своей фабрикой управлял?
А зачем же ему фабрикой управлять? Для этого у него управляющий есть. Раз в неделю управляющий приходит к нему с отчетом. А он как увидит, что доходы от фабрики уменьшились. Сейчас же управляющего вон, ну и нового, значит, назначит. Вот новый и начнет стараться, чтобы доходы были побольше. Уменьшит плату рабочим, повысит цены на мыло. Таким образом, сам Грязинг ничего не делает, а денежки, значит, наживает. Уже несколько миллионов нажил.
А к чему же богачам столько денег? Удивился Незнайка. Разве богач может несколько миллионов проесть?
Проесть? Тю! Если бы они только ели. Богач ведь насытит брюхо, а потом начинает насыщать свое тщеславие.
А это такое что такое тщеславие? Не понял Незнайка.
Ну, это когда хочется другим пыль в нос пустить. Ну, например, один богач построит себе большой дом, а другой посмотрит и говорит, значит, «Ух ты, ты такой дом построил, а я отгрохаю вдвое больше». Один заведет себе, например, повара да лакея, а другой говорит, «Ну, так я заведу себе не только повара и лакея, а я еще и швейцара заведу». Ну, или, например, один наймет целый десяток слуг, а другой говорит, «Ну, так я найму два десятка, да еще сверх того пожарника в каске у себя во дворе под навесом поставлю». Или один заведет 3 автомобиля, а другой тут же заведет 5, да еще и хвастает, говорит, «Я лучше его, у него только 3 автомобиля, а у меня целых 5». Каждому, понимаешь, хочется показать, будто он лучше других. А так как ум, доброта, честность у нас ни во что не ценится, то хвалится друг перед другом лишь одним богатством. И тут уж никакого предела нет. Тщеславие — вещь такая, ее ничем не насытишь. Вот так, братец. Изведал я, какая-то скверная штука. Я ведь не всегда бедняком был. Ну, правда, я и богачом не был. Просто у меня постоянная работа была. Я тогда на завод поступил и зарабатывать стал прилично. Даже на черный день деньги откладывал. Ну, на тот случай, значит, если снова вдруг безработным стану. Только трудно, конечно, было удержаться, чтобы не истратить денежки. А тут все еще стали говорить, что мне надо купить автомобиль. А я говорю, а зачем мне автомобиль? Я и пешком могу ходить. А мне говорят, да, пешком стыдно ходить. Пешком только бедняки ходят. К тому же автомобиль можно купить в рассрочку. Сделаешь, например, небольшой денежный взнос. Получишь автомобиль, а потом будешь каждый месяц понемногу платить, пока все деньги не выплатишь. Ну, я так и сделал. Пусть, думаю, все воображают, что я тоже богач. Заплатил, значит, первый взнос, получил автомобиль, сел, поехал, да тут же свалился в канаву.
От волнения козлик даже заикаться стал.
Автомобиль поломал, понимаешь? Ногу сломал и еще 4 ребра. Целых 3 месяца лечился потом. Все свои сбережения на докторов истратил. Все-таки вылечился, только с тех пор, как начну волноваться, никак не могу слова сказать вот это. Автомобиль. Ну, автомобиль. Сказать каждый раз, когда говорю, то говорю, автомобиль. Вот. Ай, да ладно уже.
Ну, а автомобиль вот этот ты починил потом? Спросил Незнайка.
Да что ты? Пока я болел, меня с работы прогнали, а тут пришла пора за автомобиль взнос платить. А денег что у меня нет. Ну, мне говорят, а ну, давай тогда автомобиль обратно. А я говорю, идите, берите, в канаве валяется. Хотели меня судить за то, что автомобиль испортил. Да увидели, что с меня все равно ничего не возьмешь, так вот и отвязались. Так что ни автомобиля у меня не стало, ни денег, ничего.
Таких историй козлик рассказывал множество. Жизнь его была богата разными приключениями. Незнайка с интересом слушал его, и ему не приходилось скучать. Однажды Незнайка и Козлик сидели и разговаривали, как обычно. Неожиданно дверь отворилась. Они думали, что пришел Мига, но в контору вошел незнакомый коротышка. На нем была ветхая блуза с протертыми на локтях рукавами. Когда-то она была синяя, но от долгого употребления выцвела и побелела, особенно на плечах. Брюки на нем были какого-то непонятного грязновато-серого цвета, с махрами внизу, а на коленках красовались две большие, аккуратно пришитые четырехугольные заплатки из черной материи. Голову его украшала старая соломенная шляпа с дыркой на самом видном месте и с оборванными, словно обгрызенными по краям полями, из-под которых выбивались седые волосы. Незнайка невольно улыбнулся, увидев этот маскарадный наряд. Но его улыбка моментально исчезла, как только он взглянул на лицо вошедшего. Оно было худое, словно иссохшее, и смуглое, как бывает у коротышек, которые по целым дням работают на открытом воздухе. Выражение лица было строгое, но особенно поражали глаза. Они глядели из-под седых бровей настороженно, с тревогой, но в то же время с достоинством, и не то с затаенной болью, не то с укоризной. Нет, Незнайка не мог смеяться, встретившись с взглядом этих печальных глаз. Да и никто бы не смог смеяться. Поздоровавшись с возрившимся на него Незнайкой козликом, седой коротышка поставил в угол суковатую палку, которую держал в руках, достал из кармана аккуратно сложенный клочок газеты, развернул его и, показав Незнайке, спросил.
«Это у вас?»
Незнайка разглядел напечатанное в газете объявление об учреждении акционерного общества гигантских растений и кивнул головой.
«У нас?»
Козлик подвинул гостю мягкое кресло и учтиво сказал.
«Садитесь вот на креслице, дедушка».
Вошедший поблагодарил козлика, сел на краешек кресла и сказал.
«Значит, это все правда?»
«А что правда?» — не понял Незнайка.
«Ну, правда, что существуют эти сказочные семена?»
«Ну, конечно, правда», — ответил Незнайка. «Но семена эти вовсе не сказочные, а самые настоящие. Ничего сказочного или фантастического в этом нет».
«Вы бы не говорили так, если бы знали, что это значит для нас, бедняков»,
— сказал коротышка.
«Я вот... мы вот...»
— заговорил он, волнуясь.
«Мы всем селом вот собрались и хотим содействовать этому великому делу. Ну, то есть тоже, значит, хотим быть акционерами. Мы всем обществом собрали вот деньги». «Каждый дал сколько мог».
Он сунул за пазуху руку и вытащил носовой платочек, в котором были завязаны узелком деньги.
«А сколько же вы хотите приобрести акций?»
— спросил Незнайка.
«Одну, голубчик, только одну. Нам удалось собрать всего лишь фертинг, да и то по нашим доходам это большая сумма». «Но на одну акцию придется очень немного семян. Их ведь не хватит на все ваше село»,
— сказал козлик.
«Голубчик, да вы дайте нам хоть одно зернышко. Пусть у нас вырастет хоть один гигантский огурец. Разве мы станем есть его? Нет, мы его оставим на семена. Весь урожай... «Оставим на семена, да, и второй урожай, если понадобится, оставим, и третий. Мы согласны ждать и год, и два, и три, и четыре. Пусть только будет у нас надежда, что когда-нибудь мы выбьемся из нищеты. С надеждой, голубчик, жить легче».
В это время в контору вернулись Мика и Жулио. Козлик потихонечку дернул Мигу за рукав и зашептал на ухо.
«Покупатель пришел, акцию хочет купить».
Мига тотчас подошел к покупателю, пожал ему руку и спросил, как его звать.
«Меня зовут Седенький», —
сказал посетитель.
«У нас в селе все меня называют Седеньким».
«Разрешите поздравить вас, господин Седенький»,
— сказал с важностью Мига.
«Лучшего применения для своих капиталов вы не могли придумать». Это самое верное и доходное дело, которое когда-либо существовало на свете. Вы первый, кто пожелал приобрести наши акции, поэтому разрешите сфотографировать вас. Завтра же ваш портрет будет напечатан в газете».
Мига тут же подошел к телефону и вызвал фотографа. Посетитель, между тем, развязал узелок и выложил на стол целую кучу медных монет. Жулио велел Незнайке и Козлику пересчитать деньги. Незнайка и Козлик взялись считать, но никак не могли справиться с этим делом. Монетки были исключительно мелкие, все по сантику, по два, да по пол сантика. Одна только самая крупная монетка была в 3 сантика. Наконец деньги были сосчитаны, и Жулио велел Незнайке выдать покупателю акцию. Бережно взяв акцию в руки, Седенький с интересом принялся разглядывать ее. На одной стороне акции был изображен огромнейший арбуз, окруженный крошечными коротышками. Некоторые из них пытались вскарабкаться на арбуз, приставив к нему деревянную лестницу. 5 коротышек уже залезли на вершину арбуза и плясали там, взявшись за руки. Впереди зрели на грядке гигантские огурцы. Каждый огурец величиной с коротышку. Позади виднелись крошечные деревенские домики, над которыми, словно строевой лес, возвышались колосья гигантской земной пшеницы. На обратной стороне акции имелось изображение космической ракеты и Незнайки в космическом скафандре. Тут же было напечатано сообщение о целях, для которых учреждалось акционерное общество. Вверху было написано красивыми разноцветными буквами такое: «Акционерное общество гигантских растений. Путь к богатству и процветанию. Цена 1 фертинг». Пока Седенький разглядывал акцию и, казалось, забыл обо всем на свете, Мига пошептался о чем-то с Жулио, после чего отсчитал еще 10 акций и, протянув их Седенькому, сказал:
«Мы приняли решение выдать первому нашему покупателю премию в размере 10 акций. Просим принять от нас этот подарок. Теперь вы наш акционер и тоже должны содействовать скорейшему распространению акций. Убеждайте всех своих знакомых и незнакомых покупать наши акции. Говорите, что каждый, кто приобретет нашу акцию, в самый короткий срок сделается богачом».
Седенький с благодарностью принял акции, аккуратно завернул их в платочек и спрятал за пазуху. В это время явился фотограф со своим аппаратом. Он велел Седенькому сесть в кресло, заложив ногу за ногу.
«Таким образом, заплаточка на одной коленке у вас будет закрыта», — объяснил фотограф. «А на другую заплаточку я попрошу положить вашу шляпу. Только не так, а вот так, чтобы дырочка на шляпе была не видна».
«А вот этого как раз и не надо», — вмешался в разговор Мига. «Сфотографировать нужно так, чтобы все заплаты и дыры хорошо вышли на снимке. Пусть всем будет видно, до чего у нас коротышек доводит бедность. Как только все увидят, что даже вот такие бедняки покупают наши акции, так сейчас же бросятся в нашу контору, словно голодные волки. А вам, голубчик, нечего стыдиться своих заплат», — сказал Мига Седенькому. «Пусть стыдятся те, кто сделал вас нищим. Богачи пусть стыдятся. Это они обобрали вас, как козел липку. Всю свою жизнь вы трудились на них и не смогли даже заработать на приличное платье».
Пока Мига произносил эту речь, фотограф сделал снимок, и Седенький собрался уходить.
«Скажите»,
— спросил его на прощание Мига,
«а как вы узнали о существовании нашего общества? Что натолкнуло вас на мысль купить акцию?»
«Ну что же натолкнуло?»
— ответил, подумав, Седенький.
«Натолкнул, можно сказать, случай. Этот клочок газеты, который вы видите у меня в руках, попал ко мне случайно. В нашем селе ведь одни бедняки живут. Газет никто не выписывает, книжек никто не покупает. На это ни у кого нет денег. Однако почитать газетку нам иногда удается. Это случается, когда кому-нибудь в магазине завернут в обрывок старой газеты покупку. Каждый из нас такие клочочки газет собирает, сам читает и другим дает почитать. Точно так и на этот раз вышло. Один из наших жителей купил в магазине сыру, а сыр ему завернули в этот клочок газеты. Вот и стали мы всем селом про эти сказочные семена читать, а потом решили сложиться вместе и купить хоть одну акцию. Очень уж дело заманчивое. Землицы-то у каждого из нас мало, всего урожая не хватает, чтоб прокормиться. А у богатых земли много. Вот и идешь, значит, к богатею работать. Он выделит тебе участок земли, а ты на этом участке вырастешь пшеничку, репку, скажем, или картошку. Половину урожая себе возьмешь, а другую половину должен отдать богачу за то, что позволил на его земле работать. Богачу это выгодно. Он поделит свою землю на участки. Один участок мне отдаст, другой тебе, третий ему. Ну, мы все, значит, работаем, и каждый половину своего урожая богачу и тащит. А богач-то выходит и не работает, а урожая у него больше всех собирается. Вот и получается, у одних денег хоть пруд пруди, а другие с голоду пухнут.
«Да-да-да-да-да», — перебил его Мига. «Это верно. Одни с голоду пухнут, а другие хоть пруд пруди».
«Все это очень интересно, что вы рассказываете. Но теперь скоро всем нашим бедам наступит конец. До свидания. Желаем вам всего доброго!»
С этими словами Мига похлопал Седенького по спине, выпроводил за дверь и крикнул вдогонку.
«И так не забудьте, если кому-нибудь из ваших друзей удастся раздобыть деньжат, пусть и они приходят к нам за акциями, хорошо?»